Работая, господа, на BBC, мы обязаны не раскрывать кое-каких внутренних пружин этой организации. У меня так в контракте записано. Но я думаю, что и контракт самый строгий позволит мне кое-какие замечания. Потому что BBC напоминает некий наутилус, некую подводную лодку, которая плывет через океан новостей и всяких сообщений. Команда не меняется годами. Иногда через люк приходят новые лица, и через люк эти же лица, другие уже заметно постаревшие, уходят куда-то на поверхность. И вот сегодня у нас как раз такое лицо, с которым мы по внутренним коридорам этой подводной лодки эфира ходили много лет, и сегодня у него неожиданный поворот в судьбе, который мы посчитали невозможным утаить от вас, поскольку человек-то вам знаком по эфиру. Добрый. Александр Рапопорт, добро пожаловать к знакомому микрофону.
Добро пожаловать, Саша. Спасибо большое, очень рад.
Да. Нет, Танечка. Я просто хотел сказать, что, может быть, наши слушатели вас...
Ну, там, пора раскрыть.
Может, раскроете свое второе имя.
Да, да, страшная тайна.
Удивиться.
Тайна, секрет Полишинеля. Я читал новости под псевдонимом Александр Воронихин.
Ну, не только новости.
Не только новости. Да. Ну, уж новости там обязательно.
Не, ну, теперь как раз вот... уход из BBC и возвращает человеку его собственное имя и фамилию.
Да, да, вернулся к себе самому. Что, собственно говоря, может быть в каком-то смысле цель каждого человека в жизни.
Абсолютно, да. А сколько лет проведено здесь в этой организации?
Я 10 лет проработал на русской службе.
Нам хотелось бы кратко, очень сжато, предыдущие годы перед BBC, как складывалась жизнь. Я знаю, что вы архитектор, и что...
Да, я родился и вырос в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. Там же кончил инженерно-строительный институт, получил специальность архитектора. Потом я поехал в Москву в аспирантуру, в Институт теории и истории архитектуры. И в Москве прожил 20 с лишним лет. То есть первые 28 лет я жил в Питере, ну, за исключением, конечно, эвакуации военных лет, потом 25 лет в Москве, и вот с 91 года, теперь уже скоро почти 14 лет, живу в Лондоне.
А вот эти 25 лет в Москве были связаны с архитектурой? Это все было теоретически или вы строили что-то?
Я ничего не строил, и я ушел из архитектурно-проектной организации, в которой был распределен, потому что ужаснулся тому, что можно строить, как строить и с кем вместе строить. Да. Я ужасно хотел от этого убежать.
Тогда напрашивается, что строить коммунизм надо было.
Да нет, коммунизма не строили, а строили бог знает что, а в общем-то ничего порядочного не строили. И я при первой возможности тогда слинял в науку. У нас был отдел науки, во многих проектных организациях был такой отдел, и стал заниматься чтением книжек и размышлением. Слава Богу, счастливая судьба. Когда я думаю, смотрю сейчас на архитекторов, которые очень активно сейчас проектируют и рвутся в проектирование, прямо не кончая институт, потому что сейчас на проектировании можно заработать очень приличные деньги, я почему-то не чувствую обиды и жалости, потому что вот к своим 63 годам я так и не понял до сих пор, что же бы я сам хотел сегодня построить. Может быть, тогда я что-то и хотел, но сейчас я не знаю, что нужно строить. Такое у нас время особенное. Строить можно, а что строить, не очень понятно.
Тем не менее, вы сейчас доктор искусствоведения. Вы защитили диссертацию на, я бы сказал, теоретически архитектурную тему, да?
Это не вы бы сказали, это так написано в моем дипломе.
Вот-вот-вот. Расскажите, что, как, где диссертация?
Ну, это дела давно минувших дней. Я вот тогда уже в начале 70-х годов начал заниматься, сначала я занимался теорией проектирования, потому что мне казалось, что архитектура очень тесно зависит от всех видов проектирования. Главное социальное проектирование, проектирование каких-то общественных новых форм. Потом я много лет работал под руководством такого выдающегося московского методолога Георгия Петровича Щедровицкого, был членом его методологического семинара, методологической школы. Потом я с ним разошелся и вернулся в архитектуру и увлекся не проектной стороной архитектуры, я увлекся философской феноменологией. И вот как-то, вернувшись, я обрел себе второе имя. Я уже сделал себе некоторое имя тогда в методологии проектирования. Вот стал заниматься и феноменологии, и как-то и методологии, и феноменологии архитектурной формы. И написал в конце 80-х годов книжку о понятии архитектурной формы, по которой я впоследствии защитил докторскую диссертацию, вот у которой вы сказали.
Вы недавно ее защитили.
Защитил-то я ее только в 2002 году, когда кончил работать на BBC, поехал в Москву и первым делом защитил диссертацию. Не знаю для чего, сейчас диссертации ничего ровным счетом человеку в материальном смысле не дают. Но я как-то считал, что вот надо поставить точку над каким-то...
Тем не менее, вы доктор наук, а подстрочное примечание... Такое, что Георгий Щедровицкий был автором нашего журнала «Знание и сила» очень регулярно, и мы очень его высоко ценили.
Да, недавно скончался. Да. Он уже 10 лет тому назад скончался.
Мы, может быть, походя затронем архитектуру и влияние на формирование характера национального или, скажем, хотя бы регионального московского характера. Потому что я убежден, что архитектура, называемая в газетных статьях «застывшей музыкой», такие Навратилы глыбы...
Ну, это сказал Шеллинг, отнюдь не в газетной статье. Да.
Навратилы такие глыбы диссонансных аккордов там, что многие поколения от этого дела никак не оклемаются.
Вы понимаете, в чем-то дело. Вот, сейчас любят профессора архитектуры говорить так. Архитектор должен быть немножко экономистом, немножко финансистом. А на мой взгляд, архитектура стала немножко прикладной экономикой или прикладными финансами. Вот это плохо. Недавно я видел фильм здесь замечательный. Называется он «Мой архитектор». О моем любимом архитекторе, об американском архитекторе Луисе Кане, который умер в уборной Пенсильванского вокзала, долго его не могли опознать. Так вот, оказалось, что у него по смерти миллион долгов. Вот он как разбирался в экономике плохо. А это самый, наверное, замечательный архитектор 20 века. С моей точки зрения, в всяком случае, самый замечательный. Он брал деньги в долг, чтобы делать такие проекты, которые никто не строил. Американцы говорили, денег нет, бедные. А вот в Бангладеш деньги нашлись, построили гигантский комплекс зданий. Богатая страна, самая бедная в мире.
Мне кто-то подарил открытку некоторое время назад. Это сатирический шарж 18 века на архитектора. И стоит архитектор в букле, в чулках, туфли с пряжками, весь обвешан всякими архитектурными украшениями. Всякие коринфские колонны, балясины, там, всякие завитушки, кренделя. То есть я понял из той открытки, что задача архитектора 18 века была создать красоту, которая бы прославляла заказчика. Дом, который бы придавал и авторитет, и помпезности тому, кто заказал. Короче, надо было обеществить так деньги, чтобы они красотой убивали всех.
Ну, красотой убить нельзя. Это фигуральная фигура, речи риторической, но красота никого не убивает. Может быть, она и не спасает, как то предполагал
убивает Достоевский. Елена Троянская. Сколько народу поубивала? Косвенно,
страшная сила, говорят, да, но она все-таки не убивает. А уж особенно архитектурная никого не убивает. Кстати сказать, я начал свою архитектурную жизнь в институте под звуки, так сказать, хрущевской борьбы с архитектурными излишествами. И сам разделял эту точку зрения. Страшно ненавидел сталинский ампир, которого было довольно много в Петербурге или в Ленинграде.
Не в Киеве,
надо же теперь подумать. Я так полюбил сталинский ампир теперь.
Вы не один. Очень многие.
Все познается в сравнении.
Слава Богу. Потому что не потому, что ампир был хороший такой, а потому что строено было прилично, и жить удобно.
И потолки высокие.
Да, да.
Нет, и ампир был хороший. И строили прилично, и ампир был хороший.
Не, ну, в смысле вкуса там, конечно, был изъян очень глубокий.
Нет. В Питере был прекрасный архитектурный вкус у этих архитекторов. Это поколение архитекторов, которые строили после войны, особенно замечательно.
Вы имеете в виду какие части Петербурга?
Центр в основном.
Так в центре, слава богу, итальянцы все сделали.
Нет, там было много разбомбленных зданий во время войны, которые все замещались зданиями, вот стилизованными под такой ампир, что сегодня даже и не скажешь, в каком году построено.
А пример есть какой-нибудь?
Ну, там масса примеров.
Тогда это все в порядке. Тогда это не их ампир, это итальянский ампир.
Нет, нет, это
современное не... издание.
Современное издание, современное издание. Вот очень изящное издание на углу Каменноостровского проспекта и Каменноостровской улицы, такое угловое, напротив особняка, построенное в свое время Лидвалем, по Большому проспекту Петроградской стороны. Вы идете мимо этих зданий, они достойны и неоклассицизма Бенуа и начала века, и они достойны и 19 века, они достойны Росси и Кваренги. Это хорошее издание, это хорошая архитектура, как ни парадоксально.
Стачек есть несколько.
Может быть, домов. На проспекте Стачек есть. Я живу в центре, мне больше знакома эта сторона дела. Просто в Москве была немножко действительно гипертрофия помпезности, вкуса какого-то странного, имперского. А в Питере было очень спокойно. Нет, замечательная была архитектура. Сейчас это все возвращается. Сейчас классицизм в моде снова. Сейчас новые русские строят себе особняки в духе Архангельского. Но вы понимаете, что архитектура действительно, она много в ней излишнего, излишеств, без этих излишеств наша жизнь ровно ничего не стоит.
В 91-м году вы приезжаете в Англию. Во-первых, как вы сподобились на BBC попасть? А во-вторых, следующий мой сразу вопрос. Это бытовая, обычная, разгонная английская архитектура набивает, видимо, у архитектурно продвинутого человека уныние, желание выйти на Луну.
Вы понимаете, я по очереди отвечу на ваш вопрос. Как я попал на BBC? Меня пригласили в 1989 году прочесть небольшой курс лекции в Архитектурном институте Лондона. Я его читал и зашел к своему старому приятелю Александру Сергеевичу Донде, который здесь работал. И он мне дал сделать несколько рецензий на книжки, которые он рецензировал. Эти книжки понравились здесь, и меня пригласили сюда работать. Ну, я отказался. А через полгода я приехал сюда снова, сказал, я архитектор, зачем мне это радио? А через полгода я приехал сюда снова, потому что тогда были годы 91-й, тогда первая волна демократизации кончалась, и все боялись какой-то страшной реакции. Шеварднадзе вдруг выступил с предупреждением, что грядет какой-то новый тоталитаризм. Общество памяти в Москве развертывало свою деятельность. У меня была маленькая дочка, я подумал, ой-ой-ой, надо бы переждать где-нибудь период становления демократии. И согласился приехать на 2 года сюда, потом 2 года, 4 года, дочка в школе, и вот дочка сейчас уже 18 лет.
Первый язык английский,
стала англичанкой неожиданно для меня. Ну, а я свои 2 семилетки, как лаван за Рахиль Ильи, отработал тут и теперь убираюсь в освоясь.
А насчет английской архитектуры?
А вот насчет этой... английской архитектуры, вообще английская архитектура, конечно, замечательная, очень интересная. Очень оригинальные, очень своеобразные. Здесь и классицизм замечательный.
Мы не будем говорить про Сити или собор Святого Павла, там или
и Рен замечательный, и весь этот самый 17-й, 18-й век замечательный. А вот то, что современная архитектура, она ведь сейчас лидирует в мире английской архитектуры. Имена Фостера и Роджерса – это главные имена. И я недавно познакомился с Фостером и писал много об этом новом здании Свисре, которое построено на Сент-Мэри-Экс вот тут.
Которое у нас огурец называется.
Да,
огурец. Да, иногда говорят эротический огурец, кто как. Да.
Огурчик,
но он действительно потрясающий красоты здания. Говорят, оно внутри не очень удобно, но
очень удобно внутри, да? Очень удобно.
Снаружи
внутри
фантастической красоты.
Внутри оно не менее удобно. Но вы знаете, что... Ведь это здание может существовать в единственном экземпляре. Постойте рядом еще 5 таких зданий, и вы увидите, что что-то это не то.
Ну и не надо.
Не надо, да. Но беда не в том. Он, конечно, очень талантливый архитектор, как и Роджерс. Но это все архитектура крупных монополий. Это буржуазная, крупная монопольная
архитектура. Я как раз вас спрашивал про какой-нибудь Элтон или Рикмансворт, где стоят дома одинаковые, совершенно унылые английские дома, в которых нет, особенно есть новостройки, где нет ни намека, ни малейшей, никакой архитектурной детали. У меня был знакомый, я вам скажу, по родственной линии, я был на англичанке, гражданским браком женат. Так у нее внутри семьи был какой-то там Борис, архитектор какой-то, который в основном специализировался на строительстве церквей. И, ну, церкви я увидал, мне не понравилось, но когда я приехал в его дом, его собственной конструкции, это были 4 стены, абсолютно тюремной архитектуры. Там не было ничего живого, ничего человеческого. И когда я вошел к нему в дом, мне захотелось просто выйти на Луну. И я из-за этого дома уехал, никогда больше не пришел. И есть вообще такая шутка Оберона Во. покойного, который сказал, когда на вечеринке вас знакомят с архитектором, он говорит, ничего не спрашивайте, бейте прямо в морду. Потому что он считает, не без оснований, что английские архитекторы расхожие, не передовые, не те, которые концептуально сделают прорывы в этом деле, а расхожие каждодневные архитекторы настолько аналитически прилепились к экономической стороне профессии, что изуродовали страну на века вперед.
Принц Чарльз тоже, как известно.
Но я с ним полностью
согласен. Оберон Во недавно скончался, царство ему небесное. Очень был остроумный человек. Но что
сын
касается,
Во,
но что касается тюрем, то о них все время вспоминаешь, когда смотришь, например, на казармы Лейб-гвардии, которые при мне построены прямо в центре Лондона, на Найтсбридже. Ну что это такое? Ну, это тюрьма. Тюрьма с башней, со сторожевой в середине. А возьмите вы эти жилые здания 50-х, 40, конца 40-х, 50-х, начала 60-х годов. Это издевательство.
Моя любимая архитектура – это когда этаж горизонтальный связан общим балкончиком.
Во-во-во.
И они идут с квартиры в квартиру по общему балкону.
Да-да, но
уже
еще...
не говоря о том, что это... с социальной точки зрения, колоссальный рассадник преступности. И вы знаете, что все спроектированное в 60-е годы, вот так называемые многоквартирные кварталы, были таким образом социально сделали, что там преступность расплодилась необычайно. И люди отказывались там жить. Теперь их просто взрывают.
Можно подумать, что до архитектуры преступности не было.
Не, она была.
Это да, в Лондоне 19 века. Но, кстати...
Даже в самых замечательных особняках изумительная архитектура.
Абсолютно.
В шкафах находились скелеты, как известно.
Но сейчас они выстроили, вот, Саш, мне профессиональное мнение. Сейчас они, как известно, много лет шла борьба, чтобы оставить в покое пространство вокруг собора Святого Павла, чтобы на него вообще по-человечески можно было посмотреть. И как-то вроде бы казалось, что сквер там построен, это все будет замечательно. И вдруг они выстроили здание, вот сейчас мы спросим, что о нем думает, значит, которое, как они сказали, должно вписываться в общий ансамбль. И что меня совершенно убивало, когда я проезжала мимо, там, пока оно строилось, у него был вид такой многоэтажной автостоянки. Точно. Знаете, я так и боялась, что будет стоянка. Высокая, не подземная, настоящая.
Хуже,
и там висел, да, и висел громадный портрет Кристофера Рена, который как бы смотрел на собор Святого Павла с некоторой тоской, а внизу была рекламная надпись. Кристофел был бы горд этим зданием.
Нет, там было написано следующее. Уважаемый сэр Кристофел,
ага,
наконец вы дождались того
момента,
когда рядом с вашим собором возникнет здание, достойное его.
Так вот.
Потом сняли леса, и появилось это достойное здание. И все сравнили. И вот тут все вы можете сами проявить блеск аналитического подхода. Потому что была, так сказать, хрущевка такая, хрущоба, какая-то странная, на патерносте стояла, железобетонная, дурацкая коробка, и все говорили, какой ужас. А возникла какая-то непонятная обезьяна классики, которая является, наверное, еще более страшным ужасом, чем та коробка. Та, во всяком случае, не претендовала на породу.
И не очень раздражена.
А эта претендует на породу, и мы полностью обескуражены. Смотрим на собор, смотрим на это здание, думаешь... Какого черта? Как все можно сделать?
Я думаю, что нам скоро от архитектуры надо отходить, потому что здесь более животрепещущая тема, но последние счеты свои. Мне же никогда ни с кем не удастся в эфире поговорить. Вы знаете, здание рядом с парламентом, то, что называется в народе крематорием, замечательное внутри по технологии здание, построено специально для парламентариев, для того, чтобы они могли работать.
Ой, да.
Но сделанное почему-то в крематорской технике. Над ним целый ряд черных труб. Это рядом с резным ажурным камнем нашего замечательного парламента.
Да, это новое здание, оно, понимаете, само по себе эти трубы, сами по себе эти трубы, я думаю, вы родились отнюдь не из крематории. Вы в Лондоне увидите все эти каминные трубы, такие цилиндрические, над каждым жилым домом и особняком. Здесь они приобрели характер, да. Но вы знаете, тюрьму и крематорий видят во всяком неудавшемся здании. Не всегда это так. Я бы не стал так педалировать на крематорном. Это здание очень... Все-таки в нем есть положительное, оно очень интересное. Оно черное со стеклом, и вот это блеск черного металла со стеклом, не споря с парламентом, в то же время создает ту же идею, которая у Берри и Пьюджина была. Это камень со стеклом. Она такая, несколько такая орнаментализация стеклянных поверхностей. Может быть, можно было сделать что-нибудь лучше. Может быть, можно было обойтись без этих труб, вот. Спорю. Но вот в этом здании есть достоинство. Не говоря уж о том, что внутри...
Функционально оно блестящее.
Нет, сделано. Станция метро, которая там просто шедевр современной архитектуры. Это потрясающе красивая станция. Она железобетонная, она не стальная. Она монолитного бетона и сделана очень изящно.
Это верно, это верно.
Ну, там сталь всюду.
Первые 20 с лишним минут прошли в теоретических разговорах. Но нам нужно было выплеснуть. Понимаете, у нас архитектора не было много лет, еще неизвестно, сколько будет.
Архитектура вообще это то, о чем нужно говорить. Не в морду бить архитекторов, а нужно говорить об архитектуре. Потому что когда только бьют по морде от архитекторов, архитектура не улучшается. И архитекторы не располагаются.
Бьют по морде вообще ничего не улучшается.
Да, это, конечно, метод в данном случае частный, но он был когда-то и государством использовался очень сильно. Бьют по морде даже до того, что узнавали архитектора.
Но мы сейчас переходим к основной нашей теме, и вы меня давеча, зайдя в комнату, совершенно ошарашили, когда сказали, что покидаете Лондон, в принципе, ну не то чтобы навсегда, но уезжаете на постоянное место жительства в глубину лесов латышских, в какой-то хутор, и вот на эту тему у нас первая наша с вами музыка. Латышский танец, не знаю уж там какой, но представить его совершенно легко. Все эти широченные юбки, притоптывание по полу, как у них принято в прибалтийских странах. Меня что поразило в недавнем интервью, я слышал на Радио 4, о том, что революция, случившаяся в Латвии, была песенной. Когда они все выходили в свои песенные праздники, и число людей становилось все больше и больше, настал такой момент, когда песня объединила национальное сознание, и все. И Латвия стала, так сказать, отдельным государством. Вы едете сейчас туда, вас, видимо, зовет голос ранней юности.
Я бы сказал, детство даже. Я детство все проводил. Многие петербуржцы имели обыкновение, а я вырос, как вы, мы уже успели обсудить это, в Петербурге или в Ленинграде. Многие петербуржцы еще в дореволюционное время, в царское время, выезжали в Прибалтику на лето. И нынешняя Юрмала... Ну, я не знаю, тогда она не называлась Юрмалой, но это была серия таких курортных местечек, Майерхоф, Дубельн и так далее. Там,
Майорнхоф,
Дубельн, вот, да. И другие, Ассерн, где я очень долго жил, теперь это Ассери. Там жила разная русская интеллигенция, жила и даже некоторая тонула, Писарев в Дубултах утонул.
Действительно? Да.
Вот. Многие люди туда приезжали, там... Тихий, спокойный климат, замечательный пляж песчаный, мелкий такой залив, легко заходить, замечательные сосны.
Но Писарев все-таки ухитрился.
Говорят, жандарм там поучаствовал.
Подпомог.
По молодости лет. Ему было 27 лет, я не знаю.
Говорят, помог жандарм.
Утопил жандарм, нехорошо. Вот, ну, во всяком случае, туда ездили. А я там проводил лето, там жили мои родственники, и я у них проводил лето. И поскольку в зимние месяцы я жил в Питере и ходил в школу, что совсем мало радости испытывал школа тех годов, 40-х, 50-х, ничего общего, так сказать, с райским местом или садом не имела. А вот как только начинались каникулы, я сразу на волю отправлялся туда. И поэтому я когда думаю, где же моя родина? Я думаю, вот родина там, где было лучше всего, в детстве. И да, получается так, что Латвия. Хотя я не латыш, и латышский почти забыл, в детстве его узнал немножко. Вот запах этих сосен, шум моря, песок, ива, черника, брусника. Вот какой-то ландшафт. Меня страшно греет и вызывает во мне лучшие воспоминания моей жизни.
А как случилось, что вы зацепились там за землю? Это лет 8-9 назад произошло?
Ну, там, как только там произошла эта, как вы говорите, песенная революция, песни петь перестали, начали раскупать недвижимость и продавать ее. Там сельским хозяйством довольно тяжело, поскольку сельское хозяйство Латвии сейчас как бы убыточное, его сильно теснит литовское. Ну и в Литве не так много сельских, распущены были колхозы, хуторянам в розницу заниматься сельским хозяйством довольно тяжело, и многие хутора стали распродаваться. И распродаются они до сих пор по очень дешевой цене. Цены на застройку вот в бывшей Юрмале, там в курортном месте, астрономические. Я думаю, что они уже выше английских. Mm-hmm. Миллионы стоят там. Mm-hmm. Ничего особенного из себя не представляющие архитектурные излишества. А в глубине, там, где нет туристического потока, там крестьяне освобождаются от своих хуторов, вымирают. Они ведь Латвия вымирающая еще страна, как и Россия. Ее население сокращается. Прирост населения нету естественного. Но в России
они
большая
эмиграция.
Да нет, вымирают просто. Там очень...
Вот на соседнем хуторе расскажите, что у вас
ну,
происходит.
Ну, там вообще в Латвии, бич Латвии – это алкоголизм. Там очень много пьют. Люди умирают и от естественной, и от старости, от болезни, и от алкогольного отравления всячески. Так что хутора остаются бесхозными. Оставшиеся уезжают в города к родственникам, к молодежи, которая живет в городах. А хутора продаются. И продаются дешево, потому что как долго ждать некогда. В общем, я там купил довольно дешево большой хутор лесной в заповеднике, и вот уже много лет его пытались с последних сил ремонтировать, реконструировать, чтобы там было удобно жить.
Да, к вашему хутору и к этому всему проекту, и к неожиданному повороту судьбы мы вернемся после небольшого перерыва. А сейчас Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Ну, события, надо сказать, выглядело точно как сцена из голливудского вестерна. Двое блюстителей закона на лошадях гонятся за преступниками. Но это погоня, при которой искры не метафорически, а совершенно реально летели из-под конских копыт, происходила не на диком американском западе, а у нас, на севере Англии, в городе Мидлсбро. А лошадиные силы, которыми пытались воспользоваться преступники, были автомобильным мотором. Но все по порядку. Был нормальный рабочий день, и жители Мидлсбро занимались своими будничными делами, причем некоторые из них, как вы уже догадались, отнюдь незаконными. Двое конных полисменов, у нас иногда бывают и такие, заметили автомобиль «Форд», который почему-то вызвал у них подозрение. Как объяснил потом один из полицейских, со временем у вас появляется чутье на такие вещи. Попросту говоря, заподозрили они, что автомобиль был украден. И, забегая вперед, оказались совершенно правы. К счастью, вся эта история началась и закончилась до того, как владелец «Форда» узнал о том, что чуть не лишился своего автомобиля. Но вернемся к началу. Полисмены попытались остановить машину, но та помчалась вперед. Подозреваемые, вероятно, были убеждены, что легко опередят полицейских на их весьма старомодном виде транспорта. Но тут-то и началась погоня, о которой жители Мидлсбро, наверное, через многие годы с упоением будут рассказывать своим внукам. Констебли пришпорили своих лошадей и ринулись за автомобилем, который мчался по улицам, не соблюдая никаких правил уличного движения. Полисмены на лошадях за ним. Эта псевдоголливудская погоня длилась ни много ни мало 20 минут. В городке среднего размера вы представляете себе, какое это производило впечатление. Полисмены не отставали. И в какой-то момент, видимо, полностью деморализованные происходящим воры остановили машину, выскочили из нее и попытались удрать уже бегом. Один помчался влево, другой вправо. Тогда полисмены тоже разделились. Каждый выбрал свою, так сказать, жертву, и начался второй и последний этап погони. Как потом объяснял тот же полицейский, в нас взыграл адреналин. И лошади, сказал он, я уверен, это почувствовали. Подозреваемые, естественно, были в конце концов арестованы. Один из них, в надежде скрыться, даже перескочил через какую-то стену и попытался спрятаться в огромной куче мусора. Ну, ничего не вышло. На днях оба беглеца должны предстать перед судом. Любопытно, что один из полицейских скакал на самой старой лошади этого округа. Ей, бедняги, уже 16 лет. Но ничего, выдержала. И к концу погони лошади, хотя были в мыле, но готовы были продолжать погоню до бесконечности. Мне эта история особенно понравилась тем, что старое победило новое. Я, как знают мои коллеги, отношусь к прогрессу, мягко выражаясь, неоднозначно. Но вообще говоря, эта история еще раз доказывает, что Леонид Владимирович всегда и во всем прав. Он долгие годы убеждал моего мужа, отказаться от любви к автомобилю марки «Форд». Может быть, будут преступники на другой машине, и вы не догнали. Правильно говорю?
Танечка, после этой истории не удивлюсь, если на вооружении полиции появится лассо, которое будет висеть на луке. Не надо было бы бежать, просто...
Но только когда они вышли из машины, потому что машину на машину лассо не кинешь.
Да, но как только вышел, тут же мастерский бросок, и все. Я лассо, кстати, в детстве, в юношестве, там лет 14, долго разрабатывал, но потом выяснилось, что у меня веревка была не та, потому что настоящее лассо, оно же имеет пружинность, и она все время сохраняет вот эту круглость петли. И поэтому набрасывать там относительно несложно. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
20 ноября 1864 года, 140 лет назад, Александр II обнародовал новые судебные уставы. Это была коренная судебная реформа, вводившая суд присяжных и состязательный процесс. Благодатные последствия реформы сказались очень быстро. Как по волшебству появились в стране независимые судьи и яркие адвокаты, возникла небывалая дотоле гласность судебных процессов. Реформа, проведенная всего через 3,5 года после отмены крепостного права, могла стать провозвестником Конституции России. И мы знаем, что проект Конституции был подготовлен. Но бомба террориста 1 марта 1781 года оборвала движение России к свободе и привела, по мнению многих историков, к совершенно неисчислимым последствиям, к революциям и в конечном итоге к падению России в бездну коммунистического террора. Цель реформы Александра II была изложена так: «Водворить в России суд скорый, правый и милостивый, равный для всех подданных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе уважение к закону». Сегодня все это, достигнутое в позапрошлом веке, остается в России еще далеким от выполнения. 21 ноября 1869 года, 135 лет назад, в Москве, в Петровском парке, был убит студент Иванов. Расследование показало, что его убийцами были 5 так называемых революционеров под руководством Сергея Нечаева. Он сам и застрелил Иванова в присутствии других мерзавцев, чтобы повязать кровью участников группы. Суд над Нечаевым послужил Достоевскому материалом для правительской книги «Бесы», где участники интернационалки убивают Шатова. Один из страшных персонажей Достоевского, Шигалев, говорит в книге о массовом терроре, а другой, Верховенский, о том, что начнется смута, раскачка такая пойдет, какой еще мир не видел. Все исполнилось. 22 ноября 1954 года, 50 лет назад, в Нью-Йорке скоропостижно скончался от сердечного приступа в возрасте 71 года главный делегат Советского Союза в ООН, до 1953 года министр иностранных дел, Андрей Януарьевич Вышинский. До 1920 года он был меньшевиком. В 1917 году служил в Петроградской полиции и после неудачи большевистского переворота 3 июля подписал приказ о розыске некоего Владимира Ульянова. Сталин приметил Вышинского, способного и беспринципного юриста. В 1936-1938 годах Вышинский был прокурором на 3 так называемых открытых процессах, в результате которых Сталин уничтожил всех старых ленинцев – Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Пятакова, Серебрякова, Сокольникова, Смирнова, Раковского и многих других. Вышинский ораторствовал в судебном зале еще до приговора. «Пройдет время». Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем, великим Сталиным. Вот этот человек был генеральным прокурором страны, а потом ее высшим дипломатом. 22 ноября 1909 года, 95 лет назад, родился Михаил Леонтьевич Миль, Под его руководством разработана серия вертолетов боевого и гражданского применения. Вертолеты «Миля» установили в общей сложности 60 мировых рекордов. Выдающийся конструктор ушел из жизни в 70-м году. 23 ноября 1974 года, 30 лет назад, Брежнев встретился во Владивостоке с тогдашним президентом Соединенных Штатов Джеральдом Фордом. Встреча положила начало периоду так называемой разрядки международной напряженности. Предшественник Брежнева, Хрущев, провозглашал мирное сосуществование государств с различным общественным строем, но тут же оговаривался, что, мол, не может быть мирного существования в области идеологии. Брежнев будто бы договорился о разрядке, а холодная война с Соединенными Штатами, знай себе, продолжалась до второй половины 80-х годов. 26 ноября 1894 года, 110 лет назад, родился будущий доктор географических наук, контр-адмирал Иван Дмитриевич Папанин. В 1937 году Папанин вместе с Кренкелем, Федоровым и Шершовым высадился на дрейфующую льдину в Ледовитом океане. Их зыбкий лагерь на льду назывался «Северный полюс-1» и был снят со льдины буквально на пороге гибели. Историк Роберт Конквист в книге «Большой террор» пишет, что подвиг папанинцев, так их называли, а также дальние перелеты и рекордные подъемы стратостатов были в 1937-1938 годах средством отвлечь внимание мира от массовых убийств в Советском Союзе. Папанин, разумеется, отношения к этому не имел. Он стал начальником главсевморпути и посвятил всю свою долгую жизнь, 92 года, исследованию Арктики. 26 ноября 1924 года, 80 лет назад, была формально провозглашена Монгольская Народная Республика. За три года до того во внешнюю Монголию, как она тогда называлась, вступили советские войска и помогли, в кавычках, Монгольской Народной Революционной Партии взять власть. До распада Советского Союза Монголия оставалась полностью под московским руководством, и по ее адресу звучала популярная фраза: «Курица не птица, Монголия не за границей».
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Александром Рапопортом, которого вы знаете по многолетним выступлениям в BBC-ском эфире, как Александра Воронихина. В период урбанизации, в период, когда люди покидают деревенские места, где жить неудобно, холодно, далеко, не дай бог заболеешь, вы против течения едете в какой-то хутор в глубине латышских лесов из блестящего, бурлящего Лондона. Вы когда мне все это рассказали, у меня в животе похолодело. Я себе представил, как я бросаю всю эту столичную жизнь. Я не хожу по театру, не слушаю симфонических оркестров, но мне в Лондоне нужно иногда по улице пройти, и этого достаточно. Я ощущаю, что я живу в центре, где что-то все происходит.
Если бы вы в театры ходили, да, и в симфонические концерты, то вам бы это еще гораздо больше чувствовалось, дорогой.
Да, да, да.
Потому что здесь это все очень хорошо.
Леонид Ильич, исключительно из-за скудости средств и недостатка времени.
Ладно, ладно.
И как же вы решились, батенька? Я понимаю, что хутор куплен некоторое количество времени назад, вы его доводили, наконец довели, и вот он.
Вы знаете, вот когда вы это говорили, я вспомнил одну фразу из романа, моего любимого романа Музеля «Человек без свойств», где он описывает такую городскую жизнь, которая бурная, и он как бы предвидел это утопическое в духе футуристов городское, где все едут на каких-то эскалаторах, несутся на поездах, приземляются на самолетах, вертолетах, бегут куда-то, что-то делают. Недавно мне пришло в голову мысль, что это карусель для взрослых. Что города – это такая иллюзия какой-то очень значимой деятельности, в которую все вовлечены. Точно так же, как дети, которые на деревянных лошадках думают, что они гонятся за преступниками по прериям, да, и накидывают куда-то ласты, так и вот городские жители, в основном несущиеся на работу или с работы, или приезжающие из Польши, из Венгрии, они думают, что вот они наконец из Латвии сели переместились в мир, где все осмысленно, где вот, вот они, эта иллюзия карусели очень важная черта городской жизни. Поэтому у меня как раз наоборот, во время театральных спектаклей и концертов состояние нормальное, когда я выхожу на улицу и вижу эти несущиеся в никуда толпы автомобилей, я думаю, боже мой, когда же они придут в норму. Ну, видите, города, помимо всего этого сумасшествия, долгое время обеспечивали человека некоторыми необходимыми для жизни вещами. Русские города – колбасой, маслом иногда, хлебом насущным. Но и русские западные города обеспечивали его книгами, книжными магазинами, музыкой, которую время от времени нужно слушать, новостями и так далее. И все это в прошлом. Артиллерия сломала городские стены, а интернет разбил вот эту информационную исключительность городов. Теперь в своем хуторе, где есть у меня телефон, я слушаю эти же концерты, слушаю ту же музыку, узнаю новости точно в то же время, как и вы здесь в центре Лондона, выписываю по интернету книги, которые я выписываю здесь в центре Лондона, они приходят мне на хутор по почте, через систему Amazon и другие торговые
сервисы. И почтальон там, конечно, всем знакомый человек приезжает, на чем он там, на велосипеде?
Нет, приходит, там почтальон нет, я сам хожу за этим. Слава богу, не надо там ездить, ради 150 человек заводить почтальон, даже не нужно. Нет, и вы понимаете, я как-то это все, когда раскумекал, я подумал, ну, зачем же мне тут делать? Но кроме того, а вот города еще отличаются одним убийственным свойством. Они склоняют человека к лежанию на диване. Вот я уж не знаю, раньше, может быть, и поместье. Я не помню, где жил Обломов, в городе или
в городе?
В городе.
В усадьбе.
Заболел Обломов.
Нет, заболел он в деревне как раз, в усадьбе.
Я заболел в Лондоне Обломовщины. Как только я уволился с работы, мне надо перестал опаздывать на свою, значит, службу, я стал полеживать и почитывать книжки лежа на диване. У меня развились всякие болезни, ожирение, тахикардия, диабет и склероз, и все такое. Я подумал, ну а что, я буду бегать по этим улицам трусцой? Ненавижу физкультуру. И мне надо было что-то придумать. Я подумал, что-то в хуторе, на хуторе этого не будет. И так и было. На хуторе встаешь в 8 утра, а в 9 вечера думаешь, пора бы уже и лечь. Но до этого не приляжешь.
Крестьянские заботы, печку растопить.
Дрова принести, растопить. Она тухнет, надо снова нести то да сё.
А если еще жирность заведет, ее кормить надо будет?
Ну, кошка, собаки.
Нет, вы расскажите нам о деревенской жизни. Интересно, что
я даже сам не знаю, что рассказывать. Понимаете, крутишься целый день. Одним словом я скажу, на большом хуторе не приляжешь. Даже в маленькой вот квартирке приморского городка я бы все-таки не смог устоять перед соблазном набить 4-5 подушечек,
уютную
лампочку поставить у окошка и полежать. Чередуя чтение со сном, сны, книги, приятно чередуясь, вообще составили. А сам бы в это время толстел, сердце бы не перестало работать. Ничего подобного на хуторе не происходит. А потом как-то все очень интересно. Вот в городе я чувствую себя очень одиноким, и мне неинтересно. На хуторе посмотришь на какое-нибудь дерево. Интересно. Я уезжаю с хутора с деревьями за руку прощаюсь.
Я это очень понимаю.
Я скоро вернусь.
У меня в парке есть любимое дерево, я его иногда и приобниму даже. От него доброта такая идет.
Да, нет, ну просто оно как-то вот, оно личность какая-то, личность, с которой рядом я существую. Вот я его покидаю, каждый день я на него смотрю, и вот это ежедневный взгляд на него вот роднит. Не знаю, как это объяснить. Это, наверное, мистика какая-то.
Саша, но есть еще суровая проза жизни. Я знаю, что вы только что написали интересную книгу. Она вышла в одном из самых лучших московских
изданий. И представлена на премию. Скажите, похвастайтесь.
Литературное обозрение. Она представлена на премию, которую, дай вам Бог, получить. Да. Тем не менее, и книга эта элитная такая, и даже премия элитная, они вас не обеспечат уж очень большими деньгами. Поэтому вам надо будет на хуторе что-то зарабатывать. Каким образом?
Ну, видите, я все-таки на хуторе, у меня будет компьютер, я буду писать статьи, которые я публикую в разных
хутор,
журналах.
Хутор, а на хуторе компьютер.
Да, у меня есть хутор, на хуторе компьютер. Потом, это первое. Но вот вы говорите, я написал книжку о живописи, а на хуторе я смогу и самой живописью заняться. Я себе там одну комнату отвел, ее еще надо достроить под мастерскую с северной стороны, и буду там заниматься живописью.
То есть после многих лет теоретических разработок, эти теоретические теоретические наработки воплощаются теперь?
Не теоретические наработки, это нельзя так сказать. Просто я полюбил живопись, и когда я пишу, я никакой теории не думаю. Просто это работа от живота. Живопись идет вся от живота, как искусство. Чистая такая интуитивная работа. Но для нее вот должны быть условия. У меня есть амбар большой, там я собираю дерево, я купил всякий инструмент, там фрезерный станочек маленький, лобзик, пилу и так далее. Я буду сам себе отколотить подрамники, сам себе сделаю этот самый, как-то,
палитру.
Не палитру, а этот самый, мольберт. Вот. Да. И там спокойно, вот так сказать, мне очень нравятся там прибалтийские сосны, это какие-то удивительные деревья с очень драматической внутренней структурой. У них такие прямые стволы и очень кривые ветви. И вот эти контраст прямого, как струна мачтового ствола, с такими извивающимися, как мне кто-то сказал, змеи в Лаокаоне, знаете, эти ветвями, когда их солнце освещает на закате. Безумно красиво. Мне очень хочется попробовать их написать, потому что сосны писали два человека, очень интересно. Шишкин писал сосны и Сезанн. Вот Сезанн мне больше нравится. Но у Сезанна пропадает вот эта динамика формы. Он их рисовал немножко плоскими такими.
Может, они во Франции другие?
Может, во Франции другие. Но тамошние сосны мне очень нравятся.
Китайские каллиграфы очень.
А у них тоже, да. Да, вообще сосна очень интересный предмет. Тут сдружусь с сосной, постараюсь проникнуть в мир сосен. Книжки писать перестану через несколько лет. Тут напишу еще одну книжку про архитектуру, которую обязан написать перед собой самим. А потом буду в основном рисовать, размышлять, наблюдать.
У вас ведь живописное это дело проснулось в организме относительно недавно.
Да, 10 лет тому назад.
В Лондоне, кстати.
В Лондоне. Потом совершенно по непонятной причине. Я не знаю, как это произошло. Может быть, я просто часто ходил в музей, книжки покупал здесь по искусству, часто разглядывал, вот так читать уставал после BBC, не хотелось буквами заниматься, разглядывал репродукции, как-то вдруг вник вот как-то вот в эту тайную кухню живописи, и она меня совершенно покорила. Это замечательная вещь. Так что насчет денег, как-нибудь я думаю, что эти проблемы все решаются.
Есть какая-то мелкая базовая пенсия.
Да, есть какая-то пенсия, нет.
И натуральное хозяйство можно вести.
Натуральное хозяйство можно вести, и там все дешевле, в общем-то, и нет расходов на транспорт.
Сразу все хотят узнать, натуральное хозяйство на какой площади? Что у вас за хутор?
У меня хутор как раз такой. У меня хутор примерно 10 гектаров леса.
Ого. 10 гектаров?
Ого. 10 гектаров леса.
Раньше там... Лесничего надо?
Раньше колхозы такие были.
Да? Нет. Там вообще колхозы были... Там хуторская система земельных наделов была у крестьян всегда. Они жили не так, как в России или даже как в Англии, не городком по дороге центральной, где все скучно. Они жили каждый посреди своих земельных владений. 10 гектаров – это минимальный размер хутора.
Обычно... Это гигантский размер.
Нет, а минимальный так, для Латвии.
Саша, это лето там... 10 гектаров, а кроме леса?
Лес и лук. Понятно. Там нету пахотных земель. Вот у моего соседа, у него 14 гектаров, но он огромную пашню делает. Некоторые сажают и пшеницу, и злаковые культуры. Нет, это лесной хутор. Не знаю, чем жили мои предшественники на этом хуторе.
Но если 10 гектаров леса, в них же заблудиться можно.
Нет, 10 гектаров – это 300 на 300 метров. 300 на 300 метров. Ну, попробуйте заблудиться.
Это с утра кросс пробежать. Там.
300 на 300 метров – это участок, который не очень, так сказать.
Это 10, минуточка, гектар – 100 тысяч квадратных.
10 тысяч.
Гектар – это 10 тысяч. 300 на 300 метров – это 100 тысяч квадратных метров. Это, вот. Но за ним начинается этот лесной
заповедник.
И граница между моим участком и этим заповедником абсолютно условно.
100 тысяч, а не 10
тысяч. Я имею право... Что?
Что-то там 10 раз, не важно.
Что 10 раз? Гектар 10 тысяч квадратных метров.
У меня 100 тысяч
гектаров.
Нет, 10 тысяч квадратных.
Гектар – это 100 на 100.
100 на 100, 10 гектаров, 100 тысяч.
А 100 тысяч, вот это я и сказал.
300 на 300 будет 100 тысяч. Вот, значит, там лес, к сожалению, леса в Латвии очень красивые, но многие из них за последние годы замусорены вот этим, сорняком лесным. Вот молодой альшаник и все. Его надо вырезать, леса надо осветлять.
Теперь лесничего надо.
Валежника очень много, падают деревья, березы падают. Надо это все выпиливать, вычищать. И вот работа по очистке своего собственного леса, я бы с удовольствием и дальше пошел, если силы бы были, очищать этот лес. Это большая работа, которая там необходима. Она дает дрова для камина, и она дает нагрузку на мышцы.
Да, ну и там надо заводить живность, собака какая-нибудь там.
Собачки, конечно, очень хорошо будут собаки, кошки.
А как насчет самых свиней, куриц и всего прочего?
Ну, это я отказался от этого, я не собираюсь заводить такое хозяйство.
Ну чего ж, курочек замечательно, яйца будут?
Нет, я ничего не буду, яйца я не ем. Вот, так что там я забетонировал пол своего амбара, у меня такой большой амбар из валунов такой сложный, там камни на полях, их, когда разделывают пашню, их всех сводят, из них строят большие амбары из каменных валунов. Я там сделал себе гараж, там будет мастерская, может быть, там прекрасная глина, займусь керамикой.
Ну, Латвия в наших новостях мелькает очень часто, поскольку там есть национальный вопрос, или вернее, этнический вопрос. Русские жалуются, что их вроде притесняют, там в школах вводится обучение на каком-то не том языке. Как вы себя чувствуете? Потому что вы питерский человек, ну а теперь вы уже приехали туда с красным английским паспортом.
Ну, неважно, вы знаете, они не спрашивают, какой у меня паспорт. Они видят, что я говорю по-русски и обращаются ко мне по-русски. Я, честно говоря, ни разу не встречал ни одного человека, которого бы мой русский, ну... заставил вести себя как-то закрыто, высокомерно или озлобленно. Все чрезвычайно добродушно ко мне относятся, помогают, стараются помочь, чем могут. Ну, так, в силу. Но никаких расовых, национальных, этнических, социальных проблем у меня там не возникает. Что касается русскоязычного населения в Риге, это в основном все касается Риги. Ну да, действительно, там есть такие проблемы. Ими пользуются политики с обеих сторон границы. Латышские политики раздувают эту проблему и на ней проходят в Сейм, в свой парламент. А русские поддерживают очаг национальной непримиримости, так сказать, наших обижают, это значит, как же наши. Вот это все политиканство, абсолютно выдуманное, абсолютно искусственное и, кстати, не очень, так сказать, порядочное.
Но сейчас, говорят, там очень сильно закрывают просто школы.
Естественно?
Нет, не закрывают русские школы. Дело в том, что, по-моему, ни в одной стране мира государство не обязано содержать школы, именно, говорящие на негосударственном языке.
Верно,
поэтому они основные дисциплины преподают на латышском языке. Вот. И призывают всех учить этот язык, чтобы... А русское население почему-то...
Не хочет.
Чего-то входит прямое в противоречие с идеей Достоевского, что русский народ тем замечательный, что он может выучить любой язык, в то время как любой западный народ ни одного иностранного языка выучить не может. Если русский народ, с точки зрения Достоевского, такой лингвист и такой полиглот, то почему же он никак не может за 50 с лишним лет освоить один латышский?
Сейчас освоит.
Освоит понемножку.
Осваивают понемножку, но не хотят.
Не хотят, презирали всегда, не хотели.
Готовы голодовки объявлять, лишь бы не учиться. В результате получается, что латыши-то знают два языка, три, а русский один.
И
кто из них выигрывает? Разумеется, латыши.
Двуязычный человек, мозг работает два раза быстрее.
Да,
но мы от двухколической темы-то уклонились. Еще самое главное, вы покупали, когда хутор, то это была какая-то отдельная страна, непонятно, часть чего. А сейчас-то это все один общий рынок.
Вы Европейский Союз.
Из одной двери вошли и потом доехали до собственного хутора на автомобиле.
Да, это правда. Ну, это дает мне возможность не получать, не просить о визе и все такое. Но пока что вот особого ощущения Европейского Союза в латвийской глубинке я не вижу. И надо сказать, что многие местные побаиваются Европейского Союза так же, как они боялись Советского.
А скажите, вот вы приехали туда жить, поселились, купили. А вам нужно пойти в полицию, зарегистрироваться как-то, оформить свое существование в Латвии?
Нет, поскольку я приезжал туда по английскому паспорту, приезжал туда, жил, могу там жить 3 месяца, у меня есть такое право. До сих пор я не жил дольше, так сказать, 2 недель там, но будет надо, я там схожу в полицию, зарегистрируюсь. Это для покупки собственности там не нужно быть зарегистрированным или натурализованным. А для постоянного жилья...
Теперь неважно, теперь Европейский Союз вы имеете право.
Александр, вы верхом ездите? Я просто настаиваю, чтобы вы на своем лугу завели лошадь, потом к этой лошади прикупили бы по случаю седло,
И гонялся за преступником.
Не надо гоняться. Надо плавно в какой-нибудь английской одежде, такой с намеком на легкую аристократичность.
За лисой.
Выезжать в соседний магазин, привязывать лошадь к навязи, заходить туда и говорить 200 граммов российского сыра.
И пол-литра.
Или что-нибудь нового. Нет, Александр не пьет, но все это знаем. Короче, мы желаем вам успеха в вашем новом хуторском поприще, в написании картин, книги и всего, что вы задумали. Счастливо, господа. До следующей встречи.